Когда я приходил в компанию чуть более 7 лет назад, большинство, мне кажется, если не все лидеры у нас в Decathlon Россия, это были люди, которые выросли внутри компании, вот, были воспитаны в нашей культуре. И сейчас, мне кажется, даже 100% сити и кантри-лидеров — это люди, которые раньше были там продавцами, руководителями и так далее. Но с приходом цифровой эпохи и вот этой технологической революции, и в частности появлением маркетплейсов, как Amazon, там, Alibaba, действительно случилась революция в бизнесе. И мы поняли, что если мы не начнем привлекать специалистов, которые являются экспертами в этой области, то мы можем столкнуться с большими трудностями как компания. Вот. И сегодня в этой студии находятся люди, которые и одновременно являются экспертами в области диджитал и помогают нам меняться как компании в это непростое время и разделяют наши ценности и культурный код. Вот, сегодня у нас в гостях CDO, Chief Digital Officer. Как это на русском, кстати, называется?
Человек, ответственный за цифровые технологии, цифровые сервисы.
Дмитрий Алеринский и руководитель направлений Marketplace Out и Marketplace In Маша Сальникова. Ура!
Привет.
Привет.
Привет,
добро пожаловать. Ну что, во-первых, спасибо вам большое, что выделили время в ваших плотных графиках встретиться с нами. И хотел начать с того, чтобы вы чуть про себя рассказали, потому что у нас не все вас знают, но все хотят узнать. Вот, поэтому если вы пару слов расскажете про свой бэкграунд, где вы работали раньше, откуда вы и как вы очутились в Декатлоне, это будет супер.
Спасибо тебе большое, что ты нас пригласил. Это прям очень круто и интересно. Как ты уже сказал, я отвечаю за Marketplace In и Out. Пришла я, как многие говорят, из Озона, хотя это не совсем было так. Ну, то есть я не уходила из Озона, чтобы прийти в Декатлон. И, ну, не знаю, я люблю отмечать этот факт. Но моя последняя должность действительно была в Озоне. Я была руководителем направления спорт, категории спорт коммерческой. Вот, и отвечала за весь вообще там коммерческий результат. У нас были и закупщики, и категорийные менеджеры. А Декатлон был моим проектом на стороне Озона, и так я, в принципе, знаю Декатлон. А я сама первая, я тебе уже об этом рассказывала, но теперь придется это рассказать всем остальным, да, что я первая писала Декатлону, у нас так сложились взаимоотношения, что я первая, кто написал. А писала долго и упорно, и очень рада, что Декатлон мне ответил. А мы заводили его на Озон. И еще такой один момент, который я люблю рассказывать, это когда я первый раз пришла в Декатлон на переговоры, зашла в офис Парк Регент, вот, и сидела, ожидала внизу коллег, которые меня встретят, и я думала, как тут прикольно и красиво, интересно, ну, когда-нибудь бы я смогла тут работать, ну, то есть сложится ли как-то так судьба о том, что я будут работать. И вот я теперь тут работаю. Я пришла не из Озона в Декатлон, потому что я уезжала недолго пожить в Канаде. Вот, и вообще у меня весь предыдущий опыт до Озона, он тоже такой исключительно международный, потому что я до этого работала, ну, как раз, на самом деле, в международных компаниях, потому что это было не в России всегда. Вот, и только Озон, моя первая русская компания, компания в России, и потом вот как Декатлон, как следствие, что вот я переехала обратно в Россию и продолжила тут путь. Пришла я, кстати, на Marketplace In сначала. Вот, и Marketplace Out не так давно мне вручили и доверили этот интересный проект в том числе.
Как ты оказалась у нас?
Я приехала как раз из Канады чисто развеяться, это правда история такая. Было это в мае, я встретилась с Андреем, это руководитель маркетплейса, который был до меня, сейчас он в Румынию переехал. По семейным обстоятельствам, и мы с ним встретились просто поговорить, он мне рассказал о том, что Декатлон собирается сделать свой собственный маркетплейс. Вот как только я об этом услышала, я поняла, что это вообще судьба, ну честно, я не преувеличиваю, потому что мне очень нравится спорт, и я в Озоне уже говорила, я отвечала за коммерческую категорию спорта, и вообще мне нравится все, что связано со спортом именно в плане коммерции, потому что я тоже, ну как бы, очень направлены на коммерцию и на генерацию денег, наверное, человек. Поэтому мне очень интересно все, что с этим связано. Я очень хорошо разбираюсь в брендах различных на рынке, и мне всегда это было интересно. То есть спортивный рынок мне интересен, и маркетплейсы интересны, там, я не знаю, вдвойне. То есть это такой симбиоз вот этот для меня очень подходящий. Он мне рассказал об этом, и на следующий день я встретилась с нашим генеральным директором Жереми. Мы с ним поговорили, он меня отсобеседовал, вот, чего я, может быть, не прям не очень ожидала, но это было настоящее собеседование. И в тот же самый день мне вечером предложили работу. Вот, причем Жереми сказал, я никогда не даю никаких ответов раньше, чем за 24 часа, мне надо обязательно подумать. Но так как все знали, что я там чуть не на следующий день улетаю, я уже не помню прям все детали, и мне сказали, Маш, ты вообще как, готова? Я сказала, да, готова. И Жереми говорит, сколько тебе времени потребуется собрать все вещи и вернуться обратно в Россию? Вот, я полетела в Канаду, собрала свою собаку, и вот 1 июля начала работать в Декатлон.
Кайф.
Я выпустился из института больше 20 лет назад как инженер и программист, и с тех пор занимаюсь интернет-проектами. И последние 10 лет я занимаюсь e-commerce. И перед тем, как прийти в Decathlon, я запускал e-commerce для Glory Jeans с нуля. Там 4 года провел. И в какой-то момент стало понятно, что я e-commerce со всех сторон посмотрел. И мне для того, чтобы двинуться дальше, я понял, что мне очень интересно найти возможность прилагать свои силы в Omni, прилагать свои силы там, где есть не только e-commerce в чистом виде, но есть связка с розницей. И таким образом для меня сформулировалась идея, что я хочу найти компанию, которой будет интересно и нужно развивать эти самые умные сервисы, что бы это ни значило. А еще кроме этого, много лет назад я понял, что я хочу работать в спортивной индустрии. Я понял это в тот момент, когда я в очередной раз, найдя новую работу, проработав там несколько лет, понял, что, ну, как бы, я умею продавать платья, но это не то, что я ношу. Или там, у меня был опыт работы в Филипп Моррисе, я, в общем, могу придумать классную CRM-систему для Айкоса, но я, ну, как бы, мне кажется, это неправильно. И в какой-то момент у меня сложилось, консалтинговый проект сложился с компанией Альпиндустрия. И я вдруг понял, что, черт, это так кайфово, когда я продаю спортивное снаряжение, потому что это то, что я люблю. То есть я в первый раз в горы пошел в 11 лет, и третий разряд по альпинизму я защитил, когда мне было 20, а первый разряд по альпинизму я защитил, когда мне было 30. То есть, типа, я в горах, значит, 30 лет из своих 40. Это также означает, что когда я начинал ходить в горы, нельзя было просто пойти купить рюкзак, потому что их не продавали. Нельзя было просто пойти купить палатку, потому что их не было. И нормальные люди вокруг меня, более взрослые, чем я, просто шили это своими руками. Поэтому в какой-то момент я пришел к бабушке и сказал, бабушка, научи меня шить на своей машинке. Она научила меня шить, и я шил рюкзаки, и спальники, и кучу снаряжения для друзей. И когда я был на тренинге по ценностям и смыслу работы в Декатлоне, я, значит, честно обещал, что в следующий разбор своей кладовки я сфотографирую самый последний из рюкзаков, который я сшил, и пришлю всей компании. И поэтому в тот момент, когда у меня с Альпиндустрией сложился такой партнерский консалтинговый проект, он длился что-то 6 месяцев всего, я понял, что мне не казалось, что мне очень хочется заниматься спортивной работой, спортивной внутри, заниматься спортом. Я правда это люблю, меня от этого прет. И лет 5 или 6 назад, когда Decathlon только начинал развивать свой интернет-магазин, я прямо писал, помню, что я в LinkedIn искал людей из Decathlon и писал, что, дорогие друзья, я знаю, что вам нужен e-commerce-директор, давайте поговорим. Мне тогда никто не ответил вообще. И, наверное, это было к счастью, потому что если бы я пришел e-commerce-директором, мне бы не хватало Omni страны сейчас. А так получилось, что спустя много лет, когда я на очередном витке понял, что я хочу, и у меня есть возможность подумать о том, что такое для меня работа мечты, я понял, что у меня есть амбиция быть в спортивной индустрии, у меня есть амбиция заниматься Omni. И потом примерно полтора года спустя после этого осознания у меня в телефоне возник какой-то агент из какого-то агентства, который начал мне рассказывать про компанию Decathlon. И я такой думаю, блин, неужели чудеса бывают? И я помню, что меня поразило то, что я за эти полтора года успел со многими компаниями познакомиться. Я помню, что меня поразило то, что независимо от уровня человека, с которым я разговаривал и с сотрудниками отдела кадров, я разговаривал и с РВ с DMI, я разговаривал с Жереми, я разговаривал с кем-то еще, я разговаривал со Светой, ну, то есть с разными людьми из компании. Меня поразило то, что люди довольно здорово созвучны, и люди ведут себя так, как будто бы в компании естественно такой дружеский, здоровый способ общения, способ коммуникации. Нет иерархии почти совсем. И у меня это очень сильно отозвалось, я очень хорошо помню. И в тот момент, когда мы разговаривали, я помню, что мы с РВ разговаривали, мы с ним заканчивали разговаривать на том, что, ну вот, если я прихожу в компанию, то мне очень важно понимать, какие ожидания от моей позиции, потому что мы неизбежно будем партнерами, и для меня это было очень важно. И в итоге найм Наверное, по меркам рынка случился стремительно. У нас ушло примерно 4 недели на то, чтобы договориться. При том, что у меня, как принято в Декатлоне, был, ну, не десяток, конечно, но собеседований 7 у меня было. Mm-hmm. Самых разных и какие-то по 2 раза. И в конце концов, да, мы с Жереми договорились до того, что у компании есть запрос на развитие Omni, и это очень сильно отозвалось. И я, на самом деле, то есть сейчас, получается, идет 6-й месяц моей работы в Декатлоне, и меня месяц назад коллеги спросили с подвохом, типа, Дима, ну вот у тебя уже кончился испытательный срок? Я говорю, да. Они говорят, ну и как тебе на самом деле? Я говорю, послушайте, ну на самом деле надо признаться, что вот как я приходил с ощущением полного восторга, что это действительно очень похоже на компанию моей личной мечты, и это очень сильно похоже на очень здоровый бизнес, которому хочется помогать расти. Но я до сих пор переживаю это ощущение, мне от этого очень кайфово.
Круто. Единственное, что я удивился насчет походов, потому что я тебя знаю как бегуна, может быть, как бегун, поэтому...
Бег – это самый доступный способ тренировки альпинистов внизу.
Ага.
То есть альпинисты бегают. А бегать, ну и бегают альпинисты долго, нудно и много, потому что для того, чтобы ходить наверху, внизу надо много бегать. И в какой-то момент стало понятно, что если бегать не просто так, а с целью подготовиться к соревнованиям, то это гораздо интереснее. И поэтому я сначала бегал десятку, которую делали на ВДНХ, а потом в какой-то момент я понял 8 лет назад, в 2014 году, 7 лет назад, или 8 уже, сколько-то лет назад, я понял, что прикольно пробежать марафон. Тогда все болели айронменами, я подумал, что, ну, айронмен, наверное, это как-то совсем для психов. А я вот марафон. И оказалось, что да, это действительно очень сильный мотиватор, и я с тех пор пробежал 8 марафонов. Но первый разряд по альпинизму не пропьешь.
Все слышали, да, ну, это 8 марафонов.
Матьё Куварер пробежал 14 или 15.
13 он мне говорил.
О чем он каждый раз, да, мне рассказывает с большим удовольствием. Мне кажется, что это прямо прекрасно, потому что такое большое количество повторений одного и того же довольно тяжелого действия говорит о том, что люди умеют получать от этого удовольствие. Вот. Я с удивлением обнаружил, что, оказывается, в генетическом коде человека есть специальный кусочек генома, который определяет то, насколько человек способен переживать долгосрочные нагрузки. Я был абсолютно потрясен, потому что у меня его нет. И это мне облегчило страдания.
Пошел против системы.
Потому что я такой, ну теперь я понимаю, почему мне так тяжело добегать марафон. Ну, я просто генетически не приспособлен к этой фигне.
Да, особенно 8 раз.
Да-да-да. Не, ну надо же было, понимаешь, это как в детстве говорили, что если с первого раза что-то не получилось, то проблема в тебе. Понимаешь, надо пойти и попробовать еще раз. Вот я, значит, пробовал, пока не сдал 23 НМИ и все про себя не узнал.
Маш, вопрос.
Да.
Ты была, получается, тем человеком, благодаря которому Декатлон оказался на Озоне.
Это
в том числе.
Громко, да.
Но ты была среди инициаторов.
Но я, конечно,
способствовала этому.
Это было очень интересно, и это было, правда, моей большой целью, моим большим проектом, как я говорю, потому что, начиная там с подписания договора, это не всегда очень легко, как мы знаем, в любых компаниях, не только в нашей, поэтому по всем пунктам пройтись, все согласовать, определить ассортимент, договориться о комиссиях, которые подходят Декатлону, ну, то есть пойти там друг другу много раз на уступки и так далее. Все это вот проходило через меня, и очень много, на самом деле, до сих пор того, что есть у нас на Озоне, может быть, многие об этом не знают или не замечают, но у нас есть очень много уникальных до сих пор вещей, которых нет у других селлеров. Допустим, плашечка такая у нас есть на каждом нашем товаре, сверху, которая написана таким голубеньким, Декатлон, вот, она есть действительно только у нас, и в тот момент она была у нас и у MVideo, но MVideo ушел с сезона, вот, так что мы единственные, у кого теперь эта штука есть. У нас, ну, и много других, я не хочу там вдаваться прям в коммерческие какие-то детали, но есть много других плюшек, которые до сих пор остались, вот, и я знаю, что теперь, как бы, я пожинаю те плоды, которые я там семечки посадила, вот, на стороне Озона.
Почему и откуда у тебя, работая тогда в Озоне, была симпатия к Декатлону? Почему ты так хотела, чтобы он оказался?
Это хороший вопрос, да, потому что мне его задавал и Жереми на собеседовании, и Ирва, когда я с ним тоже впервые знакомилась. И многие спрашивают, вообще знала ли я Декатлон до этого. Да, я действительно знала Декатлон, потому что я росла сама и ходила в школу в Биберево, и там ее закончила. Вот, поэтому я знала, конечно, большой. Вот и все, Декатлон. Вот, и для меня на самом деле в тот период времени, когда я была ребенком, и потом, ну, так как я уже выпустилась со школы и улетела в Канаду, то для меня Декатлон оставался вот видением такого большого магазина. То есть я не знала, сколько их, не знала, какого они размера, я говорю, ну, там, про себя 18-летнюю или там 23-летнюю, я думаю, что не все такие. Но для меня это было вот как такой гипермаркет для спорта. Для меня всегда было четкое вот ощущение, это вот на каких-то, ну, действительно ощущениях основано, что он покрывает все возможные спорты. Ну, то есть ты можешь все найти, вот чем бы ты ни захотел заниматься, вот там, альпинизмом, скалолазанием, не знаю, конным спортом, то есть ты можешь точно, вот если туда пойдешь, ты это точно найдешь. И найдешь по доступной цене. И всегда я знала про качество. Я прям даже помню, как ну вот какие-то вечера, там, типа, что-то вообще чуть ли не у бабушки вечером за ужином, и где ее подруги говорили: да, типа, ну мы же это вот вообще в Декатлоне, то мы там в поход ходили, и вот в Декатлоне покупали, типа, там все можно найти. И зная цены, зная качество, и понимая, я точно знала, что это европейский бренд, я думала, ну это, ну, конечно, была такая коммерческая выгода и желание завести Декатлон, потому что я понимала, как круто это пойдет на маркетплейсах. Во-первых, на маркетплейсах есть еще и исследование, это амазоновское исследование, того, что люди на маркетплейсах выбирают по цене, потому что они выбирают по контенту и цене. Ну, как бы все, что ты можешь видеть, ты не можешь потрогать, к сожалению, товар, ты не можешь там вообще связаться с кем-то, поговорить, если мы говорим о клиентском сервисе в наших магазинах. Вот, но ты точно видишь цену, ты видишь качество, и, точнее, ты видишь контент, а это тебе транслирует хорошее качество. И вот, я говорю, чисто коммерческая выгода того, что это, во-первых, очень много ассортимента покроет, то есть очень много категорий спортивных покроет, и плюс того, что люди точно это будут покупать, потому что это как раз вот клиент маркетплейсов, человек, который ищет за хорошую цену хорошее качество.
У тебя есть любимые какие-то товары или бренды наши? Вот на тот момент, когда ты еще не работала?
А на тот момент? Ну, нет, честно сказать, прям какого-то... У меня много фитнес-инвентаря было, mm-hmm. потому что я занимаюсь фитнесом регулярно. Ну, то есть там весь домашний инвентарь, который есть, начиная там с гантелек, ковриков для йоги и фитнеса. Но я на самом деле и много одежды такой базовой какой-то покупаю, как мы ее называем, лайфстайл, да, и она не совсем возможна для спорта, но тем не менее мы должны понимать, что очень много, правда, людей в России покупают для того, чтобы просто там, не знаю, просто гулять, там, на выходных ходить, я не знаю, по парку с детьми, собакой и так далее, вот, то есть это супер качественные вещи, которые сравнить не даже со спортивными нашими конкурентами, а конкурентами такими, если я могу это называть, да, какие-то, мы же можем любые...
Запикаем.
Допустим, Uniqlo, ну, то есть это какие-то базовые вещи, но если сравнивать такие же товары у нас в таких категориях, то мы всегда выигрываем в цене и, скорее всего, даже выигрываем по качеству, потому что у нас все такое мягенькое и приятненькое, вот.
Окей. Дима уже немножко там эту тему затронул, но нам всегда, как там, людям, отработающим там, в Декатлоне 5+, интересно, потому что у нас взгляд уже затертый достаточно, как люди, которые пришли сюда со стороны, смотрят на Декатлон, зная, ну, свежим взглядом, наблюдая за его какими-то преимуществами, возможно, на фоне других компаний, и наоборот, может быть, какими-то слабыми сторонами. Вот у вас получается уже, сколько вы, 6 месяцев, да, и... Маш, сколько у тебя?
Да, тоже 6-й.
Окей, то есть вы больше полгода уже работаете в компании. Расскажите, что спустя эти 6 месяцев вас реально больше всего приятно удивило, и что вот наоборот, может быть, где-то повергло в ступор какой-то или вызвало непонимание, почему это так происходит здесь.
Дима. Мне нравится, да, офис, я не ожидал увидеть такой офис. Я вообще супер фанат работы в офисе, потому что у меня маленький ребенок, и жена работает дома. И поэтому я такой, значит, либо я работаю на кухне, либо я работаю в офисе. Мне в офисе больше нравится. И мне очень нравится, я не ожидал увидеть такой офигенный офис.
Блин, настолько... я думал, будет какой-то высокий ответ, типа, у вас такие ценности, люди при...
Ну смотри, я верю,
иногда все прагматично.
Да-да-да, я верю, что нет ничего зазорного в том, чтобы было удобно. Вот. И мне кажется, что с этого не грех начинать, что называется, да, потому что всякие высокие, значит, рассуждения, они в конечном итоге должны быть связаны с простой прагматичной повседневностью. И мне кажется, что еще одна важная сторона, что все высокие рассуждения о миссии и ценностях, они наблюдаемы только в поведении. И как раз для меня вот офис и то, как он сделан, то, с какой любовью он спроектирован, mm-hmm. это одно из самых наглядных и самых доступных, что ли, абсолютно со всех точек зрения, демонстрации того, что компания не просто на стене пишет ценности, а то, что компания именно ими живет. Ну и для меня это очень много значит. Вот. Я не ожидал, что компания, наверное, вторая, если брать другую сторону крайности, на другую сторону спектра, вернее, другую крайность, то для меня было удивительно то, насколько компания искренне и честно пытается проживать все ценности, которые она декларирует.
Можешь какой-то пример привести?
принятии решений люди опираются на аутентичность и на честность. Люди говорят о том, что вот у нас в ценностях есть щедрость, и мы действительно относимся к взаимодействию с клиентом через призму щедрости. Мы проектируем свои продукты через призму щедрости, мы формируем цены через призму щедрости. И это чем шире смотришь, чем глубже погружаешься, тем больше становится понятно, что это в прямом смысле слова ценность, которая лежит в основе большого количества поведения компании Decathlon и сотрудников компании Decathlon в самых разных сторонах жизни. И для меня это как раз явное указание на то, что это не декларация, на то, что это действительно... Мне очень понравилось, когда во время интеграции Жереми рассказывал, каким образом эти ценности формируются, называются, откуда они кристаллизуются. И там процесс, который подразумевает общение с очень большим количеством сотрудников Decathlon по всему миру. И для меня как раз это очень хорошо сходится с тем, что я вижу проявление ценностей в повседневности, и я понимаю, что эти ценности взялись не с потолка каким бы то ни было одним гениальным лидером, а они действительно кристаллизованы из опыта и мнения о Decathlon'е многих его сотрудников в разных точках света. Мне кажется, это супер прикольно. Мне кажется, что немного компаний, в которых мне удалось поработать за мою там 20-летнюю карьеру, могут гордиться таким прямым и таким честным соотношением между декларациями и поведением. Это было удивительно.
Маш, что тебя удивило?
Приятно.
Приятно удивило. Ну, вот про ценности, да, наверное, вообще, сколько этому уделяется внимания, правда, удивило. Ну, то есть я не ожидала, что, наверное, ни в какой компании я так не работала, в которой так много уделяется внимания, начиная с тренингов, начиная о том, что мы действительно говорим об этом почти на каждой встрече, что мы применяем это в бизнесе. Также я, наверное, хочу отметить, это тоже может быть из таких приземленных, да, вещей, но мне хочется, чтобы каждый сотрудник, который уже долго работает, понимал и ценил, и, как говорится по-английски, don't take it for granted, ну, то есть не воспринимал как что-то такое, как данное и обыденное. Это все наши коллектив-митинги, это все наши индивидуал-митинги, которые у нас есть каждый вообще месяц и отдельно с каждым человеком, и потом вместе с командой, и все наши запуски, и вообще все эти прекрасные сборы людей вместе, где ты можешь действительно и подвести итоги, и круто провести время, практикуя спорт. Но это вообще что-то, мне кажется, уникальное. Я, честно, такое нигде не встречала. И, опять-таки, с моего предыдущего опыта работы в Озоне, там нет такой централизации. Вообще, не то, что даже в Озоне, а вообще, в принципе, в любой другой компании в России. И, опять-таки, это к тому, что мы должны очень это сильно ценить внутри Decathlon'а, что нет такой направленности на человека, то есть на то, как он себя ощущает, как он себя чувствует, счастлив ли он на работе и так далее и тому подобное, а очень много нацеленности на результат обычно. А тут такой вот интересный микс, это меня правда удивило. То есть я считаю, что это уникальная особенность Decathlon, это очень круто.
То есть то, что мы говорим на интеграции про human first, это все-таки правда. Не пустой звук,
это прям...
вы это увидели.
Да, и увидели, и почувствовали.
Круто.
И живем в этом.
Есть ли какая-то у этого, ну, вот, обратная сторона? У меня, например, всегда складывается ощущение, что по сравнению с другими компаниями, Decathlon, он, ну, это наша и сильная сторона, но одновременно, то есть две стороны одной медали, что Decathlon, на мой взгляд, до сих пор какой-то стартап 40-летней вот истории, и у нас много бизнес-процессов вот не формализовано, не прописано до конца. Как мне кажется, не знаю, вот есть ли что-то такое, что на вас взгляд здесь еще нам стоит развивать, не знаю, улучшать.
Я согласна с тобой. Я согласна с тем, что ты сказал. Я не знала, что так можно говорить, да, про стартап 40-летней истории.
Честность, честность.
Да, честность. Я полностью согласна с тем, что какие-то моменты еще стоит доработать. Опять-таки, если ты, начиная с твоего вопроса, как ты сказала, что нас приятно удивило, и что, допустим, мне приятно удивило. Обычно все приятные вещи, мне кажется, мы воспринимаем как данность. Ну, типа, мы такие пришли, о, как классная компания, ну, так же должно было быть. Но нет, вот я хотела обратить на это внимание, что обязательно это нужно ценить. Но есть, конечно, вещи, и мне кажется, что такие люди, именно как мы с Димой, пришли сюда, именно чтобы свежим взглядом на это посмотреть и транслировать это дальше. Я стараюсь это и транслировать и Диме, и Жереми, и вообще всем, кто как-то либо причастен к каким-то вещам, которые... И как стартап, во-первых, есть много моментов касаемо, не знаю, юридического отдела, допустим. То есть мне кажется, что настолько можно это автоматизировать и сделать намного проще, нежели это существует у нас сейчас, там, найм, еще что-то. То есть я уверена, что мы в этом движемся. Но, возможно, вот как ты говоришь, есть ли обратная сторона этого, что мы очень сфокусированы на людях и том, как они себя чувствуют. Русским компаниям, опять-таки, я не знаю, я тут не говорю за какую-то истину, чисто мое субъективное мнение, что русские компании, они почему не концентрируются так на людях? Потому что они чисто заточены на результат. И там такие компании, как тот же Озон. Почему они не думают о людях, они бегут там вперед паровоза, думая только о результате и о цифрах? Просто потому что в них вкладывают там инвесторы огромные деньги, и им вот нужно бежать, 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 иначе они там когда-нибудь ну, просто где-то упадут, если они будут с каждым человеком спрашивать, а как ты себя чувствуешь? Я думаю искренне, что, наверное, Декатлон был такой же в самом начале своего пути, и, возможно, мы не думали именно о людях, но мы добились какого-то результата, и мы там стабильно стоим на ногах, поэтому мы говорим, вот теперь мы хотим обратиться там вовнутрь, и вот теперь мы хотим заботиться о людях. Но мне кажется, что построено что-то такое прям серьезное и сильное, оно не может быть, когда ты, опять-таки, чисто мое субъективное мнение, ну, то есть в какой-то момент тебе нужно смотреть на цифры. И вот этого мне лично не хватало, наверное, в самом начале, это какой-то вот ориентированности на только вот цифры и только вообще то, что там надо бежать, бежать, бежать. И того, что ты говорил в самом начале про то, что люди растут внутри компании, мне кажется, у этого тоже есть и огромное количество, понятно, плюсов, но у этого есть и обратная сторона медали того, что люди редко смотрят на рынок.
Зашоренный взгляд.
Да, и это вот прям точно есть. Это я сказала, вот когда у меня заканчивался мой испытательный срок, это был мой самый главный фидбэк. И я это вижу и внутри ритейла, и внутри офиса, что люди так любят Декатлон, так любят свой бренд, так любят свой продукт, то, что мы делаем, и мы забываем о том, что есть вообще-то другие бренды, они тоже себя хорошо чувствуют на рынке. А как мы вообще по сравнению с этими брендами? А какую долю мы занимаем? А мы, ну, точно бежим достаточно быстро? Ну, то есть вот не хватает этого сравнения.
Взгляда настолько... 360.
Да, да. Но это должно быть, знаешь, какой-то вот... Какой-то быстрый 360, то есть раз такой повернулся опять на том же месте, надо 180, типа ты оглянулся, такой постоял, посмотрел, так, а как себя все остальные чувствуют? И то же самое в ритейле, то есть все растут внутри, и мне кажется, что полезно было бы нанимать людей извне, чтобы они приносили что-то такое супер динамичное, вот знаешь, не такое, когда ты уже чувствуешь себя в очень комфортном состоянии. Вот это вот чуть-чуть дискомфорта, мне кажется, нужно привносить в компанию для того, чтобы она вот в каких-то местах усовершенствовалась, становилась лучше.
Спасибо, Маш. И что добавить?
У меня местами отличающиеся мнения. Мне кажется, что Маша столько всего, столько всяких тем затронула, что непонятно, с какой темы начинать комментировать. Я был, наверное, сильнее всего удивлен на входе тем, насколько быстро люди привыкают к хорошему. И мне кажется, что это, ну, прям ужасно.
Например, опять же.
Я буду приводить те же примеры, которые я уже приводил. Настолько быстро люди начинают считать, что этот прекрасный офис само собой разумеющийся, что это прям ужасно. Потому что...
То есть то, что Маша говорила, take for granted.
Да-да-да. Настолько быстро начинает казаться, что это нормально, когда о тебе заботятся, что это ужасно. Потому что за потерей вот этой ценности происходит не то чтобы смещение фокуса, а происходит такое большое нарушение баланса во внутреннем понимании того, что такое хорошо, что такое плохо, и что почему происходит, причинно-следственных связей. Мне кажется, это мешает очень сильно. И мне кажется, что... Я не знаю решения, но мне кажется, что мы не единственная компания на рынке, у которой одна из задач состоит в том, чтобы найти способ напоминать сотрудникам о том, что у них очень много разных плюсов от того, что компания так сильно заботится о людях, и этими плюсами надо уметь пользоваться самым хорошим из смыслов этой фразы. То есть надо... как бы уметь относиться к этому с благодарностью, надо уметь вспоминать о том, зачем это делается, надо уметь понимать, каким образом тебе это прямо сейчас может помочь, надо уметь обращаться к этому ресурсу. И, наверное, мое самое большое удивление было в этой области. Мне было довольно... То есть это очень предсказуемо, это очень в человеческой природе. Но всякий раз, когда я это наблюдаю, это довольно досадно, потому что ну, как бы есть инфляция любви, есть инфляция там, эволюция ожиданий, и как будто бы, что бы ты ни сделал, все равно со временем этого станет мало. И это такая досадная особенность жизни.
Мы живем на Бали, где закаты каждый день красивые, просто да, мы уже...
Слушай, ну, мне не понравилось на Бали. Я был на Бали, мне кажется, был, по-моему, один из самых ужасных моих отпусков. А хотя я не серфлю, я должен признаться, что... Но закатов я видел... То есть, вот самые красивые закаты, наверное, я видел в горах, когда там на высоте ты смотришь, и ты понимаешь, что вот если ты будешь слишком медленно двигаться, ты заночуешь вот здесь на склоне, тебе становится вообще не по себе, и ты начинаешь очень быстро двигаться для того, чтобы все-таки не смотреть на закат, а оказаться дома.
Я думаю, что вы там по одному даже тезису уже обозначили, это уже будет хотя бы... Понимание нарисует у ребят по поводу того, как вы смотрите на компанию свежим взглядом. Но мы будем двигаться дальше, потому что следующая тема – диджитал-трансформация. Хочется сказать, черт возьми. Потому что мы много про это говорим, куча вопросов. Большой и большой темный лес, на самом деле, для, уверен, многих ребят. И я бы хотел, чтобы мы с вами постарались максимально коротко и тезисно рассказать, во-первых, что происходит сейчас на рынке, какую трансформацию сейчас претерпевают компании и бизнес, может быть, в целом, в связи с технологизацией населения, и что ждет Декатлон? Какой будет компания через 5 лет, куда мы хотим двигаться и как Декатлон сейчас будет меняться, в том числе благодаря вам, вашей работе?
Тут очень сложно не начать спорить со стратегией Connect. Мне кажется, самый простой ответ на твой вопрос. Вот у нас есть стратегия Connect.
Откройте, да.
Там написано, куда пойдет компания. И мне кажется, что стратегия Connect как раз учитывает то, что происходит в мире.
Расскажи, вот условно, да, мало ли там не все интересуются или кто-то не знает, да, что, тем более ты в этой сфере уже давно работаешь.
Ну вот перед воркшопом для Москвы, который был несколько недель назад, я доставал свежую статистику, я был потрясен тем, что если посмотреть на процент, который от валового дохода страны составляют электронные сервисы, то в Японии, например, 67% ВВП страны – это e-commerce, B2B плюс B2C. Подвох в том, что если убрать оттуда B2B, там останется типа 3% или 6%. Но это же говорит о том, что колоссальный объем денег, колоссальный объем инвестиций на уровне стран начинает происходить в цифровой экономике. Важно понимать, на мой взгляд, то, что цифровая экономика не создает каких-то новых правил игры. Ну, то есть, условно, невидимая рука рынка никуда не девается. Если мы в нее продолжаем верить, она продолжает действовать так, как она действовала. Закон спроса и предложения, вся вот эта механика никуда не девается. Но инструменты, через которые реализуется взаимодействие между людьми, меняются, они эволюционируют. И то, что сейчас, опять же, по статистике видно, что на нашем сайте 60% продаж происходит с мобильного телефона, в мире 54% продаж происходит через мобильные приложения, всех онлайн-продаж через мобильные приложения. То, что мы сейчас видим, зайдя в метро, что абсолютно все люди уткнулись в свои телефоны, ну, это просто правда жизни. Uh-huh. Я сегодня вспоминал, много лет назад выходил мультик «Валли».
Uh-huh. Прекрасный мультик.
Абсолютно потрясающий мультик. Там есть изумительная сцена, когда они летят на этом космическом корабле, и там видно, что люди даже друг с другом рядом, сидя в креслах, разговаривают через экран. Вот мне кажется, вот это ужасное будущее наступило. То есть мы действительно такое большое количество итерации, интеракции с миром производим, взаимодействие с миром производим через экран, что вот там настоящая реальность. Все, что здесь вокруг, оно гораздо серее, гораздо тусклее, гораздо менее интересно. У Пелевина был прекрасный пассаж про то, что продаются виды из окна. Самый дорогой вид – это вид на улице Лондона. Но вот мне кажется, что мы медленно движемся в ту сторону не с точки зрения того, что вот у нас окна будут цифровыми, а с точки зрения именно восприятия отношения к реальности. Реальность, которая нам транслируется через экран мобильного телефона, становится и уже стала гораздо более яркой, насыщенной и привлекательной, чем то, что средний гражданин видит, крутя головой по сторонам. Поэтому, когда человек приходит в розничный магазин или в любой другой сервисный центр, пункт оказания услуг, он продолжает ожидать, что там будет, в этом самом его мобильном телефоне, будет самая красивая картинка. Ну и сервисы либо отвечают, либо не отвечают. Но если не отвечают, они устаревают и морально, и физически. Если они отвечают, то это всего лишь поиск ответа на вопрос, каким образом мы, как компания, можем через мобильный телефон удовлетворить наиболее прямо текущую потребность клиента. И вот из этого вопроса выстраивается очень большое количество различных сервисов, различных ухищрений и приемов, которые мы все дружно пытаемся применить. И основная идея цифровизации, если всерьез к ней относиться, она состоит ровно в том, что меняются инструменты взаимодействия и оказания сервисов. Если раньше человеку надо было, где карточку получили, туда идите, то теперь Тинькофф приезжает к вам домой. То же самое, если раньше вам надо было идти в магазин и долго мерить, то теперь, если у вас есть возможность понять свой собственный размер и узнать этот бренд, вам привозят это домой. Или вы можете померить по доставке и отправить лишнее, или вы можете выкупить. И это хороший пример того, что цифровизация – это не какой-то ядерно-космический проект, который невозможно понять. Это набор очень простых вещей, которые присутствуют в нашей абсолютной повседневности, скучны по определению, но довольно сильно меняют баланс взаимодействия между продавцом-покупателем, между разными людьми, между компаниями и человеком и так далее. Если говорить про компанию Decathlon, то, на мой взгляд, компания Decathlon в самом лучшем смысле из возможных ничем не отличается от других игроков этого рынка. Компания Decathlon взаимодействует с теми же самыми потребителями, которые вечером идут за молоком в магазин, днем ходят к себе в офис, если вдруг им повезло, офис у них открыт, ходят в МФЦ, значит, получать услуги и новый загранпаспорт, если вдруг им повезло, и они могут куда-то поехать. И в этом смысле мы, как компания Decathlon, на мой взгляд, пытаемся решить свою собственную задачу реализации нашей миссии, которая бесконечно прекрасна, просто оставаясь в максимальном контакте с реальностью. А реальность в том, что человек смотрит на мир через мобильный телефон. И дальше возникает вопрос, как наши 80 видов спорта и 30 брендов упихнуть в мобильный телефон так, чтобы человек не загружилась голова, потому что там же есть большое изменение парадигмы восприятия. Человек пришел в магазин, стоит в торговом ряду и может за один раз обозреть несколько сотен разных товаров. Если ты несколько сотен разных товаров поместишь на экран мобильного телефона, они будут размером такого, что ничего не различишь. Человек на экране мобильного телефона воспринимает за единицу времени, ну, 4 товара – это предел. Больше не воспринимает. Соответственно, у тебя получается абсолютное изменение, ну да, это парадигмой называется, нет другого слова, парадигмы восприятия. Тебе надо искать способ, как человеку предварительно отсортировать то, что ты ему показываешь. А отсюда тянется вся история со сложными алгоритмами, попыткой понять, что этот человек хочет, что он покупал, попыткой понять, что ему лучше сейчас прямо подойдет. Все, мне кажется, в этом смысле все очень логично и последовательно.
Я сейчас прохожу, мне кажется, какой-то базовый курс по e-commerce.
Но я не думаю, что это базовый курс по e-commerce. Базовый курс по e-commerce, наверное, про то, что вот у нас, давайте представим, значит, жизненный цикл заказа. Давайте посмотрим, что вот клиент приходит в интернет-магазин.
Ну вот вопрос как раз именно, то есть ты очень хорошо обрисовал сейчас текущие потребности сегодняшнего покупателя, и насколько, на твой взгляд, сегодняшний Decathlon отвечает его вот этим потребностям?
Больше, чем многие другие ритейлеры, честно говоря. На мой взгляд, и я совершенно искренне в это верю, на мой взгляд, Decathlon в очень хорошей форме с точки зрения сервисов для конечного клиента. У нас есть некоторое количество врожденных особенностей. Например, у нас большие магазины, мы далеко от клиента. Это наша особенность, с которой мы сейчас ищем способ поработать, но по факту это часть нашего ДНК. И при этих равных, при этих данных, Decathlon очень хорошо обеспечен. У нас есть все необходимые сервисы, которые позволяют клиенту получить заказ с доставкой на дом. У нас есть четкая связка между розницей и интернетом, которая дает человеку возможность посмотреть товар в магазине, предзаказать его в магазине, получить доставку в магазин и тем самым распределить покупку на два цикла. Там же самое интересное в Click and Collect не то, что у тебя заказ в магазин приезжает, а то, что у тебя в рамках клиентского опыта получается две очень ярко выраженные части. Первая часть – я заказываю все, что я уже знаю, в том, что я уверен, мне привозят это в магазин. А вторая часть – когда я оставляю себе такое моральное поощрение. Я знаю, что я приду в этот магазин, который я воспринимаю как магазин игрушек, проведу там еще 2 часа уже, потому что я понимаю, что я точно купил, точно получил то, что мне нужно, и еще по ходу получу удовольствие от того, что, блин, мне просто нравится ходить по этим рядам и рассматривать товар, и, может быть, что-нибудь еще куплю. И вот этот вот второй необремененный потребностью что-нибудь обязательно выбрать этап потребления, он сейчас с сервисом Click and Collect становится наиболее, ну, как бы ярко проявлен, что ли. Он появляется как самостоятельный кусок. Раньше это были гуляющие посетители, которые просто приехали в выходной день. Сейчас эти посетители приходят часто с тем, что они уже что-то заказали. Они уже принесли какие-то деньги компании, и компания может себе позволить, благодаря тому, что клиенты уже что-то заплатили, оказать для них еще более качественный сервис. Мне кажется, что это интересно. Ну, такая эволюция потребления как культуры, что ли, как образа действия.
Я бы мне почему-то показалось, что мы как раз опаздываем как компания.
В каком смысле?
Ну вот за текущими трендами и как раз покупательскому опыту, который сейчас есть.
Где, например?
У тех же платформ.
В чем, например? Нельзя сравнивать машину Ferrari с космическим кораблем, это нечестно. Можно сравнивать, я не знаю, машины одного класса.
Угу.
Сравнивать Decathlon с Озоном некорректно. Это разные бизнесы. Decathlon прибыльный. Это супер большое достоинство.
Здесь, да.
Ну, то есть, значит, мы понимаем, что это тоже важный фактор, который не надо списывать со счетов. Но самое главное, что маркетплейсы появились в онлайне. Сейчас то, что мне очень нравится с этой точки зрения, что в последних отчетах, которые осматривают интернет и описывают интернет, динамику интернета, уже начали выделять маркетплейсы в отдельную категорию, уже начали говорить, что мы из общего сравнения исключаем маркетплейсы, потому что природа их бизнес-модели вообще другая. Они несравнимы. То есть можно гоняться за тем, чтобы сравнивать себя с Wildberries, у которого бесконечно большое количество ПВЗ, но это, ну, нельзя быть, как бы сказать, я не знаю, овечкой и птичкой одновременно. Ты с самого начала определяешь, кем ты хочешь стать, и взращиваешь эти компетенции. Мы выбрали большой ритейл. Зато в пунктах выдачи Wildberries нельзя играть в футбол. А у нас в магазине можно. Дети ходят веселиться.
Да, да, они грешат этим. А у нас в Коннекте как раз мы говорим про то, что магазин становится платформой, и когда ребятам делаем интеграцию и пытаемся потихоньку перестраивать их образ мышления от старого ритейла как раз к новому, и мы часто спрашиваем, что объединяет условно YouTube, Instagram, Facebook, Озон и так далее, называем кучу-кучу-кучу, ну вот, и ребята говорят, да, ну это платформа, и мы говорим про то, что мы тоже хотим стать платформой, и как это будет происходить, Маша, наверное, к тебе вопрос, что сейчас, может быть, уже сделано по направлению Marketplace, вот, и что будет сделано, особенно в Marketplace Inc., который еще пока не начал свою работу.
Я хочу вот к предыдущей теме прям очень быстро присоединиться ко всему тому, что сказал Дима, и когда ты задал вопрос, что происходит у нас с диджитализацией, я хочу сказать, что, ну, типа, это происходит во всем мире, это даже не мы просто лишь часть этого, мы сами это вершим как люди, и когда ты как клиент и как потребитель, и когда ты спросил, что мы там с Димой будем делать, опять-таки трансформацию не мы с Димой будем делать, не Аня, не Света, а будем делать все вместе, всем декатлоном, потому что иначе это совершенно невозможно. И про вот эту вот картинку Лондона за окном мне тоже очень понравилось, потому что подумайте о том, что происходит с нашей вообще метавселенной, которую, да, там собираются создавать. И я вот иногда даже думаю о том, что мы там говорим про какую-то вот диджитализацию, но это уже вообще на самом деле совсем на другом уровне где-то происходит, это уже реальность, то есть мы не говорим даже не о каком-то будущем, это уже вот сейчас с нами, как много людей, мы с вами, я думаю, все-таки далеки от этого, потому что мы много практикуем спорт, ходим в горы, да, там бегаем, мы занимаемся спортом, но есть люди, которые киберспортсмены, и которые проводят очень-очень много времени в вот этих новых реальностях, и то есть там в этих новых реальностях люди уже покупают, не люди, а бренды, и покупают магазины и точки, то есть я вот, ну, допустим, вот этого мира, несмотря на то, что я безумно диджитал, на самом деле, человек, и я редко хожу в ритейл, и, наверное, самый мой любимый магазин — это Парк Легенд, потому что я там работаю, я там каждый день спускаюсь туда, но как бы это, наверное, и все. Больше шопинг для меня выглядит чисто онлайн, еда ко мне тоже приходит, ну, то есть я уже диджитал, но не настолько диджитал, чтобы играть вот в такие игры и покупать, допустим, произведение искусства, а это уже тоже реальность, когда ты в игре можешь пойти и купить картину, которую тебе потом привезут. Ну, то есть, и это все в игре. Там есть улица, город, дома и так далее. И такие примеры, как Nike и Gucci, которые продают для этих игр кроссовки, где ты можешь купить виртуальные кроссовки за очень много денег и в них играть. Ну, то есть, это не настоящее, не то, в чем мы ходим с вами, это для игры. Ну, то есть, это уже, опять-таки, да, прямо вот здесь и сейчас. Поэтому говорить, что она там когда-то будет диджитализация, но она вот уже есть сейчас, и мы в ней живем. Вот, простите, что
отвлеклась. Все, что нас еще удерживает в реальном мире, это отсутствие тактильности в виртуальном мире. Как только создадут способ передать тактильность в виртуальность,
это правда.
Человечество начнет быть реально обречено.
Я с каждым вашим предложением все больше пугаюсь.
Не, ну серьезно, это же суперинтересно. Есть вот это «Первому игроку приготовиться» кино. Обалденно. Есть у Лукьяненко прекрасное произведение, которое называется «Разбитые зеркала», «Сломанные зеркала», что-то там, «Лабиринт отражения» называется. Идея везде одна и та же. То есть единственное, что удерживает человека в мире, это потребность в тактильности. Как только это исчезает, как только это компенсируется, все, нет никакой разницы. Мы уже плоды своего воображения. Inception, как называется? Начало по-русски?
Начало, да.
Вот, пожалуйста, все то же самое.
Ну, «Первому игроку приготовиться» — уникальный фильм. Но вот представьте, если бы мы могли полететь в Париж вот прямо сейчас, одев очки, ну что бы, да, какая тактильность, если бы мы могли идти.
Самый страшный вопрос, чем фантазия отличается от воспоминания.
Да, ну то есть ведь так и есть.
Да,
ну,
да,
есть,
да, но просто об этом никто не думает.
Потом, потому что... о том, что мы действительно гуляли по Парижу.
Да,
хотя мы
да.
там не были.
Вы там не были, да. И чем сумасшествие отличается от фантазии?
Мы на грани.
Да. Вопрос, какую роль Декатлон будет занимать в этом мире?
Но подождите,
у Декатлона очень четкая миссия. Мы хотим чтобы люди получали удовольствие и жили полноценной жизнью благодаря спорту.
Да, делать его доступным.
Делать его доступным для многих, да. Делать доступным удовольствие от спорта, делать доступным достоинство от спорта. И мне кажется, что эта миссия прекрасна в том числе тем, что она независима, да, от того, виртуальная у нас реальность или реальная. Я был потрясен, когда узнал, что у людей, которые занимаются киберспортом, колоссальное количество физических тренировок в реальном мире, потому что иначе тела слишком быстро разрушаются. Мне кажется, что люди в тот момент, когда они оказываются достаточно осознанны, в состоянии сбалансировать свою реальность, независимо от того, в какой части, виртуальной или реальной, они ее проводят. Поэтому я не вижу здесь риска для Декатлона на системном уровне. Значит, можно ли утверждать, что всегда будет розничный магазин, я не знаю. Но мне кажется, что потребность пойти пощупать, посмотреть...
Она останется.
Она никуда не девается. Угу. Человек – тактильное животное. И еще никуда не девается социальный аспект шопинга. Я хочу пойти в магазин и поговорить с продавцом.
Human touch. Я помню, визионеры называли. Да, останется.
И он никуда не девается. Я хочу провести время в магазине, потому что мы, собираясь на сборы, покупаем снаряжение, тусовка, и для нас поход в магазин – это еще и веселье. Это никуда не денется. Поэтому мне кажется, что системно все в порядке.
Экспириенс и опыт, который люди хотят проживать, конечно. И мне кажется, что мы в этом... Вот если ты говоришь, насколько мы продвинулись, или как мы вообще, как Декатлон себя чувствуем, мне кажется, это тоже не только в диджитал, но и в физическом ритейле. Это наше большое преимущество того, что у нас можно классно провести время в магазинах. И я надеюсь, что наш ритейл будет дальше в этом развиваться, потому что это особенно важно как раз в мире диджитализации, чтобы ты мог прийти, как у нас это... создано в наших кампусах, ну, то есть там, где ты можешь действительно практиковать спорт, где ты приходишь, и у тебя, ну, вау-эффект, я не знаю, от того, какая-то действительно спортивная платформа, площадка, что ты можешь и попрактиковать спорт, и купить что-то, и потрогать, и протестировать. Все-таки еще очень важно понимать и не забывать об этом, про специфику нашего товара и продукта, потому что у нас спортивная экипировка, и во многом, если это действительно мы говорим о профессиональных спортсменах, или даже о любителях, если ты выбираешь велосипед, ты хочешь его потрогать. То есть вот этого бояться этой диджитализации, каннибализации, всего того, что иногда я слышу назвать Декатлоне, говоря и о marketplace, in, out, decathlon.ru, то есть все равно человек, особенно инвестируя в дорогую какую-то покупку, лыжи, сноуборд, велосипед, ты хочешь его посмотреть, хочешь его примерить, потрогать, посмотреть вообще, как у тебя там ботинки, как крепление. Ну, то есть ты все равно будешь приходить в магазины. И важно, чтобы, приходя туда, ты получал какой-то действительно крутой опыт, раз ты уже вышел в этот реальный мир, да, а не в диджитал. Раз ты уже там, ну, по крайней мере, так же я сужу о себе, я представляю, что так хочет, наверное, любой клиент. Если ты вышел из своего дома, из своей вот этой реальности в физический ритейл, то ты хочешь получить там классный сервис, ну, то есть какой-то классный экспириенс. Возможно, даже не сервис, а просто что-то такое суперфан. Но говоря про Marketplace In...
Да, что тут, да, что это такое, во-первых, что такое Marketplace In, что такое Marketplace Out, теперь мы, да, узнаем.
Marketplace Out — это где мы продаем свои товары на других маркетплейсах, вот о чем мы поговорили в самом начале. Marketplace In — это где мы становимся, наш decathlon.ru, наш новый красивый сайт, который мы все очень ждем, он становится маркетплейсом, площадкой, на которой другие спортивные, это важно, бренды смогут представлять и продавать, на что я очень надеюсь, свои товары рядом с нашими товарами. Вот, мы на сейчас стадии, у нас уже заключен договор, подписан контракт с компанией, называется она Miracle, вот, ни в коем случае не реклама этой компании, просто сам факт того, что они, кстати, очень большие и крупные, это, как говорят наши продакт-менеджеры, что это большая честь с ними работать, ну, то есть это действительно очень круто, это подписала Бельгия сначала, Декатлон Бельгия, и сейчас они и Франция с ними, и все остальные работают, то есть они, правда, дают хорошие решения, мы сейчас на этапе интеграции с ними. Запуск у нас планируется, опять-таки, не хочу говорить громких слов, потому что это не прям все 100%,
не говори, да.
Зависит от меня.
Запуск
это будет
планируется.
В следующем году. Да, он планируется, он в следующем году будет. Я приложу все усилия для того, чтобы это было в следующем году, я обещаю. Это очень круто, у нас много уже чего сделано в плане коммерческой политики, комиссий, того, что мы хотим от этой площадки, почему мы ей становимся. Мы становимся именно потому, что мы хотим стать спортивным решением, то есть туда, где ты можешь прийти и можешь найти все для спорта, что тебе нужно. Начиная от твоего маленького ребенка, который только начинает стоять на лыжах, и заканчивая папой, который вот там, я не знаю, ездит уже 20 лет кататься каждый год на лыжах. Да, Дмитрий. Вот. Чтобы ты мог найти любого уровня, чтобы ты мог найти для любого возраста, чтобы ты мог найти вот все, что тебе вот действительно нужно для спорта, потому что мы как раз с вами говорим, что мы все за спорт. Вот мы все хотим именно этого, да, мы хотим, чтобы больше и больше людей практиковало спорт. Хочется, чтобы это стало удобной платформой, и вот уже много в плане коммерческой составляющей уже сделано, и что мы делаем сейчас, мы уже встречаемся с потенциальными партнерами. И на самом деле каждая неделя проходящая, потому что мы сейчас, таргет у нас, который мы сами себе поставили, это ни в коем случае там нет какого прессинга на нас, но мы встречаемся два раза в неделю с потенциальными партнерами, это все известные всем нам бренды, и мы видим колоссальный интерес, да, и обратную связь настолько положительную, что я этого никак не ожидала. И это очень интересно, что многие говорят, мы давно ждали спортивный маркетплейс, ну, то есть круто, что вы это делаете, круто, что это делает Декатлон, как здорово, да, мы вас рассмотрим, потому что сейчас мы вам еще ничего не продаем, то есть мы не видим никакой конкуренции внутри вашей площадки, как здорово, что мы знаем, что вы там европейский бренд, ну, то есть очень много позитивной обратной связи. И я говорю, что это правда, я, опять-таки, не хочу быть голословной, да, что не хочу говорить каких-то громких фраз, это правда бренды, которые вы все знаете, которые у всех на слуху, но просто я надеюсь и не могу точно гарантировать, конечно, когда они точно у нас будут, потому что все это не быстрый процесс, это тоже должны все понимать, что так же, как и у нас, внутри нашей компании есть определенные там, и бюрократические, еще какие-то моменты, ну, то есть подписание, определение стока, самое главное, это очень важно, чтобы был сток, что продавать, потому что просто так желание может быть много у кого, но не у всех есть свободный сток наличия, чтобы действительно выставить его у нас. И это в первую очередь будут бренды, конечно, которые, опять-таки, затрагивают те сегменты, которые не затрагиваем мы пока.
А можем какой-то, ну, хотя пример? Бы, да, пример привести, чтобы ребята понимали. Вот мы зашли в июле 2022 года на сайт decathlon.ru и увидели там, кроме наших брендов...
Да.
Еще что-нибудь.
Еще что-нибудь. Еще другие бренды.
Еще спортивные решения.
Еще спортивные решения. Это точно спортивные, это не, точно не всякие около спортивные, что-то такое, то есть не на лайфстайл мы даже метим, а ну, именно...
Алкоголичек вот... не будет, да?
Все это так. Зависит от того, насколько они спортивные, потому что бороться можно в алкоголичке, да? Там майка такая тоже похожа. Я думаю, что здесь как раз красота решения, которое мы строим, состоит в том, что мы не привязываемся к бренду, мы привязываемся к той же самой миссии, которая есть у нас уже. Есть, мы говорим о том, что если мы хотим делать спорт доступным многим, и у нас у самих товаров не хватает для каких-то категорий пользователей, будь то люди определенного уровня специализации, будь то определенные виды спорта, будь то определенные товары, которые мы почему-то сами не производим и не продаем, мы хотим быть готовы предоставить площадку для того, чтобы люди, которые этими товарами торгуют, могли размещать свое предложение у нас. И дальше бренды как будто бы становятся вторичны. То есть в Декатлоне же это удивительная особенность рынка тоже присутствует. Есть Декатлон, и под ним 80 брендов.
Угу.
Ну вот, мне кажется, что можно давать очень большой денежный приз тому, кто перечислит все 80 брендов и не будет сотрудником Декатлона с 10-летним стажем.
Даже если будет вот. Таких немного.
И это на самом деле, на мой взгляд, интересный факт, в том числе и потому, что исходя из той миссии, которую развивает Декатлон и которую живет Декатлон, бренд становится неважным. Ты приходишь за определенным товаром для определенного вида спорта, ты его получаешь и получаешь вместе с ним новый опыт, новое удовольствие, новую пользу в своей жизни. Все, конец. Какой бренд не имеет большого значения. И мне кажется, что с точки зрения Marketplace In, вот это расширение ассортимента за счет привлечения других поставщиков, других брендов, концептуально все то же самое. Нету разницы условно Nike или Adidas. Абстрактно. Есть разница для конкретного пользователя, исходя из его там, формы стопы, его способа бега, его опыта и так далее. И если мы понимаем, что нашим клиентам не хватает той обуви, которую скорее делает Adidas, чем Nike, то для нас более интересно пригласить Adidas. Но не потому, что это Adidas, а потому, что они расширяют и дополняют наше товарное предложение.
А у нас есть машинное понимание, то есть словно прям конкретные какие-то ниши или сегменты клиентского, там, потребительского запроса, который мы хотим покрыть?
Да, есть. Ну, то есть у нас есть, конечно, я это делаю не одна, не без помощи команды DMI и всех дорогих CSL, с которыми я провела не одну встречу. Они знают свои спорты намного, ну, то есть представьте, как много спортов у нас, и я всего одна. Вот, поэтому каждый дал свой запрос, свое видение того, какие бренды нам необходимы, какие сегменты мы не покрываем, и уже там совместно, зная лидеров рынка именно в этом сегменте, опять-таки по именно юзабилити, то есть мы знаем, что именно в этом бренде есть определенный уровень для спортсменов. Мы выбираем партнеров с учетом сезональности, то есть когда мы будем Marketplace In запускать, чтобы это было релевантное предложение, да, не лыжи летом, вот, а чтобы это были там велосипеды летом и так далее. И в том числе, опять-таки, мы целимся именно на те сегменты, не обязательно, что они более профессиональные, удобные или еще что-то. Они могут быть более молодежными или наоборот, ну, то есть покрывать или разные предпочтения и разные возраста и так далее. По поводу брендов, что у нас все-таки мы смотрим не только от своей миссии отталкиваемся, мы смотрим, мне кажется, это очень важно, всегда смотреть на рынок. Мы смотрим на то, как наш вообще клиент, чего он хочет, что он просит. А он просит, и это не только нам известный факт, это известный факт на Decathlon United, и именно поэтому мы же не первые запускаем Marketplace In, я надеюсь, что тоже это все знают.
А да, расскажи, да, где еще он есть?
Он первый был запущен в Бельгии, и после этого его уже раскатали на много стран, во Франции, в Испании, в Германии, в Великобритании, ее запускают и Румыния, и Турция в ближайшее время. Ну, то есть это делают и Украина, то есть все рядом с нами страны тоже это делают и запускают, почти вся Европа уже этим тулом владеет, так его назовем. Они видят очень классный результат, то есть у нас уже есть живой пример нашей собственной компании, где они видят и прирост своих собственных торговых марок, потому что Marketplace In — это, опять-таки, не только решение для нашего клиента, потому что он просит еще бренды, то есть мы видим, как он заходит на наш сайт, вбивает какой-то бренд и не находит его, ну, то есть это же все очень считывается, он приходит в наши магазины, именно поэтому у нас есть, да, там, Канта,
Гармин. Кстати, он часто покупатели спрашивают, да, да, там, спрашивают. И Nike, и так далее.
И я вот просила как раз на нашем балансе года о том, чтобы ребята из ритейла делились с нами этой информацией, потому что если они стоят на первой линии, люди, которые действительно общаются с нашим покупателем, скажут, скажите нам, что он просит, чего ему не хватает, мы это дадим на сайте. И вот, как интересно говорил Жереми еще при нашей самой первой встрече, что мы меняем и ритейл в том числе, опять-таки, вот эта диджитализация, это изменение всего всей нашей реальности, потому что если сейчас клиент приходит в ритейл и говорит, я вот хочу там Asics или ну что угодно для бега, да, и мы говорим, ну, простите, у нас этого нет, вот пойдите там в другой магазин, то сейчас мы можем сказать, а зайдите на наш сайт, там это есть, ну, то есть закажите и получите это там у нас завтра, там, не знаю, на выходных, еще когда-то, ну, то есть придите снова, вернитесь в наш магазин, закажите это на дом. Ну, это же круто, что ты не отправляешь клиента куда-то еще, а ты оставляешь его в своем собственном мирке Декатлона. Вот. И про бренды, что клиент действительно сам это ищет, он сам запрашивает, и мы хотим для него это сделать интереснее. Мы хотим для него сделать сайт интереснее в плане UX, UI, чтобы ему было просто вот интересно пользоваться этим сайтом, искать что-то, сравнивать. Потому что представьте, как нам интересно, да, заходить на сайт и выбирать из брендов. Точно так же клиенту Декатлона это тоже интересно. И потом, чем больше у тебя выбора, тем больше шансов того, что ты что-то точно выберешь. Поэтому я надеюсь, что мы сделаем и крутой бизнес за этот интересный, в этом интересном проекте в том числе.
Из рубрики полезных цифр я хотел последнее, наверное, чтобы мы здесь добавили. Это, ну, мне кажется, достаточно важное событие про открытие большого количества ПВЗ. И действительно, что сейчас благодаря партнерским программам у покупателей есть возможность забрать свой товар не только в городах присутствия Декатлон в течение, сколько мы говорили, 7 минут?
7 минут, да.
Да, по всей России. И в этом ключе как раз давайте мы можем закончить нашу встречу тем, чтобы сказать пару слов ребятам, как раз, которые у нас работают по всей стране, и не только, и там, команде логистики, команде сервисов. Посыл какой-то от вас, что вы считаете им важно знать, или что бы вы хотели им сказать, чтобы они потом унесли это в свои магазины, в свою каждодневную работу, и, возможно, им это будет полезно при прохождении через эту диджитал-трансформацию.
Хочу присоединиться к тому, что тоже говорил Дима по поводу проекта Connect. То есть, мне кажется, полезно возвращаться всем к тем прописным истинам, которые у нас есть, о том, что мы действительно становимся платформой, но и очень важно, что мы на последних таких больших собраниях обсуждаем, вместе с ритейлом в том числе, о том, что для того, чтобы стать платформой, нам нужно сначала стать омни. Ну, то есть нам нужно пройти вот этот вот этап бесшовного опыта клиентского. И я вижу, как сейчас компания, мы все вместе над этим работаем, правда, то есть во всех абсолютно департаментах. Это очень здорово, что мы все хотим, чтобы к нашему клиенту было удобно, классно и вообще супер бесшовно везде все получать, заказы, совершать покупки. Вот. И хотелось бы оставаться на связи, наверное, со всеми. Хочется, чтобы вот теперь, когда нас знают в лицо, так сказать, обязательно нам писали, задавали вопросы, потому что, мне кажется, вокруг вот нашей диджитал-команды вообще есть очень много каких-то интересных таких идей и у кого-то представления о том, чем занимаются и команда DSL, и команда маркетплейсов, IT. Вот, в общем, чтобы больше, наверное, нам задавали вопросы. Я надеюсь, что мы будем больше со всеми встречаться, обсуждать это, и что больше ребят мы, еще больше ребят будем нанимать из ритейла, которые хотят работать в диджитал, и рассказывать им о том, чем мы занимаемся. И, конечно, о том, что мы работаем на благо вот одной большой цели, то есть именно того, чтобы стать платформой. То есть мы ни в коем случае никак друг друга не забираем там хлеб, клиентов, еще что-то. А мы на всех этапах делаем так, чтобы в конце концов нашему клиенту было интересно оставаться в Декатлоне. То есть чтобы интересно было и приходить к нам, и заказывать онлайн, и заказывать еще где-то очень далеко и в отдаленных точках. Вот, наверное, от меня все.
И теперь каждый раз, когда к тебе приходит покупатель, я к тебе, спортлидер в Екатеринбурге, спрашивают, есть ли у тебя Nike на полке, ты это просто записываешь и потом аккуратненько передаешь Марии.
Пишешь Маше там.
Да, пишешь Маше.
Маша, да, нужен Nike. Маша идет и говорит, Nike нам очень нужен.
Да.
Вот, поэтому хочется, конечно, оставаться все вместе. Мне кажется, что сила наша будет именно в том, чтобы мы все оставались на связи и все друг с другом делились опытом, рассказывали то, чем мы занимаемся, и именно тогда нам получится сделать очень крутой омниканальный бизнес.
Аминь, хочется сказать.
Немедленно выпил. Хочется добавить к этому, что уже сейчас по факту 60% людей перед тем, как прийти в магазин, идут в интернет у нас по опросам наших клиентов. И клиент не различает интернет-представительство или офлайн-представительство. Клиент, если сервис плохой, думает, что бренд плохой. Если сервис хороший, думает, что бренд хороший.
Чем под сервисом ты имеешь в виду весь его опыт?
В совокупности, конечно, клиентский онлайн, опыт. Офлайн. Да, он пришел, не смог дождаться помощника продавца в магазине, не получил совета, ушел, потому что, значит, не купил то, что хотел, не получил сервис. И ему все равно онлайн или офлайн. Он будет думать, что ну, как бы бренд плохо делает свою работу. И из этого для меня следует, и я хотел бы, чтобы все взяли с собой из нашей сегодняшней встречи, что чем лучше мы развиваем онлайн, тем лучше будет розница. Чем качественнее мы смотрим за тем, какие онлайн-сервисы нужны людям в розничном магазине, тем больше у нас шансов сделать так, чтобы люди к нам возвращались. Если люди к нам будут возвращаться, то Декатлон будет процветать. Поэтому мне бы хотелось, как ты говоришь, вот-вот, значит, ты спортлидер города Екатеринбург. В тот момент, когда ты смотришь на клиента, который ходит по торговым рядам и чего-то ищет, пытайся, пожалуйста, посмотреть, как ему мог бы помочь его мобильный телефон. И в тот момент, когда будут возникать такие инсайты, ими действительно важно с нами делиться, потому что мы сможем их разработать, и тогда клиент, ходя по тем же самым торговым рядам в том же самом магазине, будет чувствовать себя чуточку более понятым, услышанным, обслуженным. И это будет стимулировать его к нам возвращаться. И самое главное, это будет стимулировать его рассказывать про то, что Декатлон такой прекрасный всем окружающим.
Мне нечего добавить к вашим словам. Так что, ребята, шагайте вместе со всей компанией дружно через диджитал-трансформацию на пути к довольному клиенту, который не разделяет офлайн или онлайн, который ждет от нас крутого опыта. И ребятам мы говорим сегодня спасибо большое за то, что были сегодня с нами, поделились. И если у вас будут вопросы, какие-то комментарии, пожелания, я уверен, что в духе нашей ценности щедрости ребята будут рады вам ответить и помочь. И я скажу от себя просто в завершении, что мне было очень приятно видеть не только экспертов в своей области, но и людей, которые реально любят спорт, разделяют наши ценности и с улыбкой на лице рассказывают все эти крутые истории. Ребята, спасибо вам большое.
Спасибо за приглашение.
Всем пока.
Пока.
Пока-пока.